Добрый день, мы начинаем наш сит-даун-шоу, как всегда, по четвергам, со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день.
Сергей Александрович Мотманом, добрый день, всех приветствую.
Да, у Станислава Александровича там какая-то белая мгла, у нас за окном темная мгла, только что
Ну,
прошла.
в диалектической, собственно, борьбе белой и темной мглы, собственно, и
Да.
рождается вселенная наших смыслов, так
Да.
сказал известный стендапер Александр Гельч Дугин.
Это становится любимым актером жанра, просто любимым исполнителем. Равных нет,
Он же
называется.
призвал сейчас объявить иноагентами всех юмористов. То есть не
Ну,
приходите,
правильно.
воззвал к административному ресурсу, чтобы зачистить рынок под себя.
Ну да. А как интересно он вызывает административный ресурс? С помощью каких-то магических действий или что-то в этом роде?
Ну, магия его несравненного юмора
А.
тут должна сработать. Действительно, все-таки Comedy Club уже совершенно не тянет. Появление живого Дугина – это гораздо интереснее.
Ну, конечно, да. Нет, он прекрасен, он просто великолепен в своем величии. У нас, конечно, я хотел сегодня вот надеть, у меня есть заветная маудзедуновка, вот такая вот, вот такой френч с отложным воротником, вот когда-то. Но я посмотрел на нее, и так как я ее применяю как спецовку во всяких работах, то она не очень презентабельна. Но я надеюсь, что сейчас, если бы я застегнул пуговицу,
Ну,
то к историческому визиту это бы, конечно, как-то
и
пошло.
Ким Чен Ын, согласитесь, не Мао Цзэдун. Поэтому
Ну,
как-то
вот.
потрепанная Мао Цзэдуновка как раз вполне подходит
Ну,
историческому сюжету и контексту.
я бы себя ощущал скорее как жертву культурной революции, просто как несчастный, как, например, бедный папа председателя Си, который ходил тоже с плакатом на шее, окруженный хунвейбинами. Вот. Я бы так себя как неуютно чувствовал.
Обратите внимание, что Владимир Владимирович Путин подарил Ким Чен Ын уже второй подряд автомобиль «Аурус». Первый
Так.
еще в феврале, видимо, одного не хватило, разбили, что ли. Какой же Ким Чен Ын не любит быстрой езды, как
Ну
рассказал,
да.
да, известный украинский писатель. Но люка, вот для того, когда нужно было проехать и открыть люк, вылезти через этот люк и приветствовать радостно ладонями верноподданный народ – вот этого ни в одной модели Ауруса в принципе не предусмотрено.
Да нет, конечно, какой там.
Пришлось выгонять все-таки старый недобрый Мерседес для этого,
Да,
чтобы...
причем как-то какими-то кривыми путями полученные, как у нас вот ведомство врага всего светлого покойного Шпрингера, вот Бильд и так далее. Все, откуда же этот С-класса Мерседес выпуска 2000-х, начала 2010-х годов там появился? Все-таки.
Ну, не исключено, что из Российской Федерации, ну, или из Китая, которые
Ну.
хотя голосовали за санкции против Корейской Народно-Демократической Республики, санкции Совета Безопасности ООН, который по-прежнему остается для Владимира Владимировича Путина священной коровой, и для Китая тоже. Но, в конце концов, там запрещается поставка в КНДР предметов роскоши. А мне кажется, с точки зрения российских, китайских и особенно российских правителей, Мерседес – это никакой не предмет
Да
роскоши.
это эконом, это
Конечно,
просто какой-то такой вот во всех вот этих местах, это просто эконом-класс, это одни лохи на таких ездят
да.
тут.
Но примечательно, да, что Люка, вот создатель модели Аурус, не случайно, вы помните, что именно их побили-то футболисты Кокорин и Мамаев в кафе «Кофемания» в Московской консерватории. Некогда же были именно их жертвы, были создатели автомобиля «Аурус». Господа Пак и Гайсон.
Да.
Значит, один был директором НАМИ, института, который разработал «Аурус», другой директором департамента автомобильной промышленности Минпромторга, который курировал это все. Они, в принципе, не задумывались над тем, что лидер может когда-нибудь вылезти через крышу и обращаться к народу. Это совершенно не
Ну,
вписывается в философию транспортного средства, обслуживающего российскую власть.
а на самом деле существует кабриолет, который мы видели, и вот это был последний выезд Сергея Кожугетовича Шойгу из Спасских ворот.
Да, это зловещий знак. Видимо, спрос на кабриолеты с этого момента несколько упадет. Есть еще «Аурус Лафет».
А у
Катафалк
Слафет есть, да?
тоже предназначенный, да, абсолютно для
А
работы в
разве
свежем
они
воздухе.
А разве не БТР его обычно тянет, этот лафет?
Нет, тянуть его может кто угодно, но пассажир лафета находится на свежем воздухе. Мне
А, ну
всякое
да.
сомнение. По крайней мере, до начала бальзамирования.
По-моему, после все. Все-таки после. Ну вот, давайте не будем дискуссию проводить, потому
Но
что это...
бальзамирование же вечно, это какой-то бесконечный процесс.
Ну, потому что это как-то троцкизмом попахивает, вот такая какая-то ненужная дискуссия и несвоевременная.
Вы
Кстати,
знаете, что...
выходит номер, я прошу прощения за маленькую рекламу, вот-вот уже завтра должен, по-моему, появиться в продаже номер «Сталин против Троцкого». Это номер журнала «Дилетант». Июльский уже номер. Вот.
Кстати, знаете, Сергей Александрович, что один из глобальных трендов, который сейчас намечается, это возможность передачи запахов через интернет, да, не только изображений и звука. Вот мы с вами общаемся, и, так сказать, сразу можно определить, какими одеколонами мы воспользовались. И вот здесь уже что пахнет троцкизмом, а что не пахнет, определять будет гораздо легче. То есть в том числе наведение порядка в политических системах станет гораздо более простым делом, чем прежде. Но в первую очередь это предназначено для животных, конечно, это услуга, потому что животные более чем человек разумно реагируют на запахи, в том числе на запахи своих так называемых хозяев. Хотя в отношении человека домашнее животное я всегда ставил под сомнение, кто же из них хозяин. Занимает эту позицию. Поэтому более правильно мне предлагается, мне видится современная и слышится современная политкорректная формулировка животное со своим человеком, с хозяином. Но проблема животных же остро обострилась, так сказать, встала в полный рост, обострилась именно в ходе и после визита Владимира Ильича Путина в КНДР. Потому что, может быть, не все обратили внимание, но именно в этот момент Конституционный суд РФ начал рассматривать вопрос о том, насколько соответствуют основному закону РФ региональные законы об обращении с бездомными животными. Не получается ли так, что возникает приоритет законов субъекта федерации над федеральным законодательством? И это вызывает зловещее размышление. Чего это Конституционный суд не интересовался этим, а сейчас заинтересовался? Дело в том, что ведь шла речь, безусловно, о поставках продовольствия в КНДР. Но продовольствие системы хлеб или зрелище вряд ли можно поставлять, поскольку им самим мало в Российской Федерации. А поскольку, в отличие от Республики Кореи, то есть Южной Кореи, КНДР ничего не заявляло об отказе от употребления в пищу собачьего мяса.
Только Сеула под давлением своих американских хозяев,
Заокеанских хозяев,
да,
да.
заокеанских, вот
Там
так
дважды
точнее, да.
заокеанских, лежащих и за Тихим, и за Атлантическим океаном.
Да.
И даже за Индийским, то есть
И за индийским, да.
да, хорошее название за Индийский океан.
За индийский океан. А, это там, где Тасмания, судя по всему, мне кажется. Это вот там вот где-то
Должен быть за
находится.
Индийский и противоиндийский океан. Это вот
Ну да.
такая геополитическая теория, взгляд из
А
Нью-Дели.
тогда широтно. Это тогда широтно появляется.
Вот, да, так сказать, Пхеньян-то ни от чего такого совершенно не отказывался, поэтому не исключено, что поставки бездомных животных в КНДР начнутся в больших количествах. И в качестве первого шага доброй воли уже московский зоопарк передал Пхеньяну 40 животных.
А
Это
каких?
непонятно пока, только сообщено, что 40 животных из московского зоопарка. К тому же еще и продлили режим охоты на бурого гималайского медведя в Российской Федерации. Вот только что собирались отменить охоту, а вот продлили. И все это как-то сработало, очень совпало с визитом в Пхеньян. Поэтому,
А,
да, может
ну,
быть,
помимо этих важнейших признаков и последствий видимых визитов в Пхеньян, какие еще есть интересности вот в этом визите?
ну, в этом есть интересности. Первая интересность, что Владимир Ильич Путин приступил к реализации своего обещания снабдить некими чудо-оружиями страны, которые и так находятся в конфликте с США. Ну вот как США снабжают оружием, и НАТО снабжают оружием Украину и используют по версии Владимира Ильича Путина Украину как прокси-силу против Российской Федерации. Так мы тоже могем. Мы ничем не хуже Соединенных Штатов. А таких прокси-сил, в общем, осталось две. Это КНДР и Иран, которым возбранно снабдить какими-нибудь оружием, а главное помочь им доработать две вещи: ядерные технологии и разведку, всякую радиоэлектронную разведку. И когда КНДР, а наипаче Иран приобретут современное ядерное оружие с опорой на Российскую Федерацию, они будут так угрожать Соединенным Штатам и их союзникам, что Соединенные Штаты и их союзники должны будут спросить в Москве, что они могут делать, а что они не могут делать, особенно когда речь идет об ударах по канонической территории РФ. И цель Владимира Ивановича Путина будет достигнута. Он достигнет полного сдерживания. Этому, кстати, посвящен очередной так называемый экстренный, не так называемый, а именно что экстренный выпуск сит-даун-шоу «Время Белковского» на канале Белковский, который называется «Путин – спаситель мира». А сегодня, вскоре после окончания нашего сит-даун-шоу, на канале Белковский будет премьера очередного американского эпизода, он так называется, проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко, поэтому прошу любить и жаловать и подписываться на канал Белковский.
Да, так и сделаем. Я думаю, что всякий порядочный человек так сделает. Ну, а мы продолжаем. Здесь, конечно, еще вот Станислав Александрович подсмотрел или подслушал и уловил здесь нюансы человеческих взаимоотношений, которые складываются и подтверждаются во время визита Владимира Владимировича Путина в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Это касается соседей, родственников. Вот здесь много всяких было определений интересных, которые наводят мысль любого, даже не фрейдиста.
Да, это были явные, тем не менее, оговорки по Фрейду, потому что во время совместного выступления с любимым председателем Ким Чен Ыном Владимир Владимирович привел корейскую народно-демократическую пословицу, не путать с южнокорейскими пословицами, там совершенно разный корпус и арсенал пословиц, поскольку мы знаем, что с некоторых пор в КНДР принято считать, вот эта линия была взята на вооружение несколько месяцев назад, что северные корейцы и южные – это вообще разные этносы, в связи с чем снесли арку воссоединения в Пхеньяне, поставленную при отце нынешнего лидера Ким Чен Ыре. Это пословица о том, что родственники, они где-то далеко, а соседи всегда близко. Из этого можно было сделать, что как минимум на уровне психологии бессознательного, своими родственниками Владимир Владимирович Путин все же считает проклятых американцев. Что,
Ну
конечно,
да,
воскрешает в памяти известный еврейский анекдот «Не родственники, но все равно приятно».
ну вот здесь, наверное, все-таки чувствуя свою родственность, родственников не выбирают, и вот мало ли могут быть какие родственники,
Да,
все-таки.
он не выбирает, ведь хотелось бы как-то повлиять на то, проголосует американский народ за Джозефа Байдена или Дональда Трампа. Но, кстати, еще в свое время у меня была такая организация «Институт национальной стратегии», и один из ее ключевых сотрудников, его зовут Павел Светенков, надеюсь, что он в добром здравии, предложил концепцию, согласно которой, поскольку США единственная и главная сверхдержава современного мира, она определяет стандарты и модели для всего человечества, то в выборах президента США должны участвовать все человечество. Что подобно тому, как каждый штат США имеет свою квоту в коллегии выборщиков, все страны мира тоже должны ее иметь. И тогда, собственно, мир примирился бы с безраздельным владычеством США. А так вот. И, может быть, на это тоже Владимир Владимирович намекает, что дали бы ему там хотя бы 3-4 выборщиков, и он бы тогда решил судьбу этих выборов, неважно как.
Ну, здесь уже было, как всегда, пророческий мультипликационный сериал «Симпсоны». Уже об этом при выборах 2016 года уже об этом показывал целую серию. Вот даже.
Надо сказать, что из-за Симпсонов, собственно, Украина не была готова должным образом к российскому вторжению 24 февраля 2022 года, поскольку тогда вот за несколько дней буквально за вторжение из лагеря Владимира Александровича Зеленского звучала очень важная мысль. А вторжения не будет, поскольку этого нет в Симпсонах.
Наверное, да. Да, все-таки здесь немножко надо. Ну, в Футураме тоже было. Спасибо большое, что нам говорят. Но вообще только глубокое изучение Симпсонов и Футурамы может правильное понимание и того, что пророчит, что сбудется. Ну, нельзя прямо так говорить. Не было этого в Симпсонах. А где же не было? А может быть, это было? Может быть, Симпсоны в кино это было?
Да,
Может.
нет. Вообще нужна полноценная экзегетика, действительно, Симпсонов и Футурамы, которая придет на смену современной политологии. Пользуясь случаем, призываю всех не путать Футураму с Фрэнсисом Фукуямой, который пророчил либеральный конец истории, но он пророчил немножко не
Я
в ту.
скажу, что Футурама точнее.
Ну,
Гораздо.
Не то слово. Мама мыла Футураму, как известно, как
Да.
говорит Хагавад
Да.
Гите. Конечно, может быть, на анализе Симпсонов Футурамы вообще следует сконцентрировать целый аналитический сериал.
Да, кстати,
Я пишу «Женщина будущего этого мира».
я воспользуюсь случаем, не буду дожидаться половины часа, и раз мы перешли, в общем-то, к таким вещам, то Шоп Дилетант Медиа не может остаться в стороне от этого всего. И он предлагает вам две совершенно великолепные и величественные книги. Одна, можно в это не верить, но изучать можно, это «История астрологии». Это абсолютно монументальная книга, но общедоступная, не какая-нибудь там заумная книга со схемами великими. Это очень симпатичная и полная история астрологии. А второе это тоже, это происхождение зодиака. Вот как было действительно открыто эти зодиакальные созвездия и так далее и тому подобное. Это две довольно дорогие, но книжки стоящие, монументальные. Так как мы их пересылаем, мы указываем вес, но больше килограмма.
Ну, собственно,
Товарищи.
я как поклонник астрологии могу поддержать призыв Сергея Александровича
Да.
и сказать, что если правильно понимать астрологию, как некий механизм точного предсказания вашего будущего, что невозможно. Не случайно даже вот в Священном Писании было сказано, что вот астрологи ошиблись, предсказав Аврааму, что у него никогда не будет собственного биологического сына. Тем самым подчеркивал, что Господня воля, естественно, сильнее любых астрологических прогнозов. Но как систему, абсолютно научно построенную систему оценки тех или иных приоритетов личности, склонностей, вариантов, которые личность устраивает или нет, благоприятных и неблагоприятных периодов в жизни, это абсолютно все правильно. А кто автор этих замечательных книг?
Ой, я даже вот не посмотрел. Вы
Знаете, была такая не шутка, а были, на самом деле, что однажды Борис Николаевич Ельцин, первый президент РФ, пришел на выставку Ильи Сергеевича Глазунова в Манеж. Илья
Так.
Сергеевич лично вел, естественно, экскурсию и подводит Бориса Николаевича к картине «Русь 100 веков», рассказывая о ее достоинствах и персонажах. Борис Николаевич внимательно выслушивает это все и говорит: «Да, Илья Сергеевич, хорошая картина, действительно. А кто автор?»
Хорошо.
Это, конечно, целая боль, в отличие от известного были анекдота про Леонида Ильича Брежнева. Может быть, многие представители нашей аудитории его помнят, как Леонид Ильич Брежнев с помощью искусствоведа, но не в штатского, а настоящего, ведет экскурсию по Третьяковской галерее, ведет Тодора Живкова, первый секретаря ЦК Компартии Болгарии, и, значит, показывает, да, там, искусствовед шепчет на ухо Брежнева: «Леонид Ильич, там, явление Христа народу, Иванов. Товарищ Живко, посмотрите, там Иванов, явление Христа народу». Так идут дальше, дальше, значит, наконец подходит к Врубелевскому демону и ставит шепчет Брежневу: «Леонид Ильич, демон Врубель, демон Врубель. Посмотрите, товарищ Живко, говорит Леонид Ильич, какая хорошая картина, и недорогая Врубель».
Да, и недорого. Да,
Вот
отлично.
вопрос о Борисе Николаевиче Ельцине. Вот вы, может быть, пропустили, Сергей Александрович, но здесь известный историк Василий Жарков опубликовал в издании «Страна и мир» большой аналитический текст, в котором на полном серьезе сравнил фильм Марии Константиновны «Певчих-предателей» с 20-м съездом КПСС. Что с фильма «Предатели» началось разоблачение кровавого ельцинского режима, и этот фильм имеет, в общем, будет иметь не меньшие последствия для осознания россиян и ситуации на нашей израненной родине. 20-й съезд.
Отлично, отлично, все на все похоже,
Понимаете, это, мне
да.
кажется, позволяет структурировать вообще всю оппозиционную деятельность Российской Федерации. Чем же заняться оппозицией? Вот сейчас наш с вами молодой коллега Александр Владимирович Плющев берет развернутое интервью не столько даже у политических, сколько у интеллектуальных столпов оппозиции и пытается добиться у них ответа на вопрос, а что они собираются делать, чтобы приходить к власти в РФ? А собеседники Александра Владимировича Плющева как-то уклончиво отвечают: а что, куда приходить? К власти в РФ, а где это? Вот примерно такое, так сказать, такая система ответов. А здесь все становится абсолютно понятно. Смотрите, во-первых, ну, Крым уже передали, да, 2 года как Украине. Тут все сходится.
Да.
Через 5 лет полет человека в космос. То есть очевидно, что для того, чтобы кардинально изменить ситуацию во взаимоотношениях Кремль-оппозиция и, наконец, четко и недвусмысленно определить, кто единый и безальтернативный лидер оппозиции. Я в свое время предложил такую аббревиатуру «единый и безальтернативный лидер оппозиции». Я не буду сейчас воспроизводить ее в эфире. Акроним. Это был единственный раз, когда газета МК, где это было предложено моей колонке, за мою колонку получила предупреждение Роскомнадзора. Один единственный раз. Я горжусь тем, что я более не подставлял ни одно издание, в котором публиковался таким образом. Но это было в те времена, когда многое было можно, не то, что сейчас. Единый безальтернативный лидер оппозиции – тот, кто полетит в космос. Это более часто гораздо проще, чем в 1961 году, через 5 лет после 20-го съезда. Поэтому вот в 2029-м кто-то с помощью, может быть, Илона Маска, может быть, Ричарда Брэнсона или кого-то, кто там, Джефф Безос, кажется, собирается тоже программу космического туризма освоить. Кто из оппозиционеров полетит в космос, тот и должен быть признан всеми остальными единым и безальтернативным лидером. И становится понятно, что поскольку космическая программа РФ идет на спад, вот здесь исторические переломы наступят.
У меня несколько вопросов возникает, Станислав Александрович. А не поэтому ли перенесли фестиваль? Ведь фестиваль должен быть через год с небольшим после 20-го съезда.
Да-да, и перенесли еще игры дружбы с Клавой Кокой, и тут, возможно, все сходится. К тому же, понимаете, нужна уже отдельная оппозиционная литература, которая наследовала 20-му съезду. Да? Уже, так сказать, где-то на подходе должен быть архипелаг ГУЛАГ, разоблачающий все, так сказать, всю тайную историю ельцинских преступлений.
Да.
Я просто помню, что в 90-е годы, я могу ошибаться, обо всех этих преступлениях рассказывали по телевизору. И поэтому такого вау-эффекта, как после публикации «Архипелага ГУЛАГа» Александра Ивановича Солженицына, не будет. Но тем не менее, это не значит, что с этим, так сказать, к этому не надо готовиться. Нужны наследники Ельцина, нужен современный Евгений Александрович Евтушенко с поэмой «Наследники Ельцина». Я обращаюсь к правительству с просьбой удвоить, утроить у этой плиты караул. Да?
Да,
Еще
кстати, а что у нас, так тихо скажу, а что у нас с выносом того
да,
же
бонус у
61-го
нас
года?
тоже через 5 лет.
22-й ведь съезд должен быть.
Да, ну, помимо полетов в космос, еще вынос тела. И тут, мне кажется, это же вынос тела Ельцина будет с Новодевичьего кладбища.
Так.
Остается понять, куда.
А скажите, пожалуйста, тогда, Станислав Александрович, если уж у нас такое интервью идет, футурологическое, то скажите, пожалуйста, а что ж у нас уже нынешнее поколение россиян будет жить при
А нынешних
чем?
россиян будет жить в отдельных квартирах.
А,
Да, конечно,
ага.
разумеется. А также в эпоху разрядки. Сколько осталось до разрядки? Давайте посчитаем.
До
Значит, Карибский кризис, настоящий пик его
разрядки 16 лет.
через 6 лет.
Да,
И потом...
16 лет до разрядки.
Да, все. Вот мы ответили на все вопросы, что если фильм «Предатели» был 20-м съездом, то, сказать, через 16 лет, видимо, Владимир Ильич Путин уйдет от власти, потому что... Нет, уйдет он когда? Уже через 8 лет, получается, да? В 64-м,
Октябрьский пленум будет,
да.
должен быть, да.
Все. Остается определить Леонида Ильича. Надо сказать, что Михаил Владимирович Мишустин чем-то напоминает его.
Нет, а тут мы передергиваем, потому что здесь, так как автор 20-го съезда это Никита Сергеевич Хрущев и секретного доклада, и всего разоблачения культа личности, то что-то должно случиться через 8 лет с разоблачителями.
А, ну,
С теми, кто разоблачает эпоху Ельцина. Тут
да,
давайте будем точнее к истории
и вот здесь есть
относиться.
опасность. Тут надо безошибочно определить.
Да,
А
так что
смотрите,
это еще.
а тот, кто полетит в космос, а с ним что-то случится через 6 лет после полета в космос.
Да. Вот
Да,
так
поэтому
что.
эту постановку вопроса делает очень сложной и труднопредсказуемую судьбу российской оппозиции в этот тяжелейший период. Поэтому еще раз призываю купить такие историю астрологии и историю зодиака
Да.
в шопе «Дилетант Медиа», чтобы получше разобраться, к чему идет дело-то. Не только с кровавым режимом и тайной историей ельцинских преступлений, но и с оппозицией, которая бесстрашно, абсолютно и бестрепетно разоблачит это все. Там,
Да.
правда, Нобелевская премия по литературе будет намечаться для того, кто напишет «Архипелаг ГУЛАГ» про ельцинскую эпоху. И здесь лучшего названия для этого «Архипелага ГУЛАГа-2», конечно, я не могу придумать, чем давно предложено великим художником Вагричем Бахчаняном «Архипелаг ГУДЛАГ».
Good luck. Да, вполне возможно. Но так как нас ждет очень интересная история, очень интересное будущее, кто-то очень хорошо сказал, был Фукуяма, а сбылась Фукусима. Это совершенно верно. Вы отметили в чате, так что сегодня чат невероятно склонен к
Креатив,
сотрудничеству с
да.
нами. Да, креативен и склонен к сотрудничеству. Скажите мне, пожалуйста, вот тогда, ну, ладно, там у нас в 56-м году еще, кроме Венгерской революции, есть еще Суэцкий кризис. Суэцкий кризис, можно ли считать Суэцким кризисом тяжелейшее положение, в котором сейчас оказывается Израиль?
Ну, в общем, да.
И северное направление для Израиля и то, что опасность, исходящая от Хезболлы, она совершенно реальна, и все это, не хочу говорить, попахивает, но, в общем-то, это намекает на большую серьезную войну.
Ну, это намекает давно, потому что, в общем-то, сам факт существования Хизбаллы есть источник перманентной угрозы для Израиля. Вопрос, как на нее реагировать, потому что изначально с 7 октября прошлого года, когда случилось нападение Хамаса, Хизбалла, в общем, не давала повода думать, что она будет участвовать в полномасштабной войне. Еще и потому, ну, во-первых, это во многом зависит от Ирана, хотя не только от него, от главного покровителя Хизбаллы. Во-вторых, это зависит и от Ливана. Все-таки Хизбалла базируется в Ливане, и совершенно ясно, что для государства Ливана, и так измученного, истерзанного событиями новейшей истории, только Ливан давно превратился из ближневосточной Швейцарии, в общем, в улучшенную версию сектора Газа. Надо сказать, только войны не хватало. И, так сказать, тут Хизбалла должна все это соотносить. Вопрос в том, не хочет ли израильское правительство нарочито начать новые боевые действия, чтобы пролонгировать свое существование. Потому что все непросто очень в судьбе нынешнего премьер-министра Биби Нетаньяху, поскольку таких очевидных военных успехов не случилось, не удалось быстро разгромить Хамас. То здесь еще и представитель Совета национальной безопасности и обороны Израиля неожиданно совершенно заявил, буквально на днях, что Хамас нельзя победить, потому что это Хамас – это идея, а идею нельзя победить. Это очень странное заявление, потому что мне казалось, что Израиль должен настаивать, как ни странно, на абсолютно правдивой, соответствующей действительности версии, что Хамас – это никакая не идея. Это организованная и даже не религиозная организация, хотя она так называется, а что это организованная преступная группировка, которую победить, в общем, можно. И вдруг Израиль, который и так не выиграл не только горячую, но и информационную войну, неожиданно еще стреляет себе в ногу такими высказываниями. А правительство начинает расползаться по швам, не только в связи с там, нарастанием конфликта с оппозицией и выходом Бенни Ганца, такого левоцентристского политика и возможного преемника Биби Нетаньяху из военного кабинета. Но и что, так сказать, сами вот опорные структуры нынешнего правительства начинают отваливаться. Вот сефардская религиозная партия ШАС в лице ее лидера Арьи Дери, который вообще считался надежнейшим не только соратником, но и другом Биби Нетаньяху, вдруг обрушился на правительство за то, что он никак не может продавить так называемый закон о раввинах. Смысл этого закона о раввинах в том, что вот сейчас там только 20% ставок раввинов заняты в разных муниципалитетах, а нужно занять еще 80%, и для этого нужно передать функцию назначения раввинов от муниципальных властей общеизраильским, в частности, Министерству по делам религии, а также главному раввинату. И тогда можно быстренько 80% эти заполнить и получить большой оплачиваемый налогоплательщиками актив раввинов. И вот правительство должно было продавить этот закон, и вдруг выяснилось, что непосредственно в главной правящей партии Ликуд, лидером которой является Нетаньяху, нет за него голосов, многие против. В общем, закон на раввинов задвинули, партия ШАС грозит выйти из правительства. Там продвигали, еще выяснилось, что продвигают арабского политика Мансура Аббаса в важный комитет Кнессета. Это вызвало ярость такого ультранационалиста, министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, и он грозится свою партию увести из правительства. В общем, высокий уровень нестабильности, особенно в преддверии визита Биби Нетаньяху в Вашингтон, где он должен выступать перед двумя палатами Конгресса, но до сих пор не ясно, встретится ли с ним президент Джозеф Байден, потому что накануне как раз Биби как-то резко высказался относительно задержек с поставками Израилю оружия, и старик Байден обиделся вместе со своими соратниками. Да, поэтому ситуация сложна, как никогда прежде. Связана она во многом с внутренними проблемами Израиля, которые надо разрешать, независимо от того, как будет складываться ситуация на многочисленных фронтах. И, конечно, рано или поздно придется создавать то самое палестинское государство. Просто спрятать голову в песок и сказать, что нет никакого палестинского государства, никогда не будет, не получится. Или, как минимум, эта линия непродуктивна. Ну что ж, так получалось, что еврейский народ в сложных ситуациях немало претерпевал, в том числе от Господа Бога в наказание за неверность ему. И значит, сейчас через очередное испытание еврейский народ своим еврейским государством должен пройти, но Израиль сохранится, потому что все-таки с точки зрения Ветхого Завета евреи должны жить в Ханаане, где их секут молоком и медом, а единственной формой безопасной жизни еврея в Ханаане является все-таки государство Израиля, альтернативы этому нет. Поэтому Господь не допустит его уничтожения.
Ах, много чего допустил Господь.
Но всегда столь справедливо действовал, всегда.
Ну, если Холокост — это справедливость.
Ну, на эту тему есть, так сказать, вы понимаете, Господь очень жестоко. Холокост не единственная такая кара, которую претерпел еврейский народ в истории. Не так ли, да? Еще Господь ставил вопрос о полном уничтожении еврейского народа и создании его с нуля в тот момент, когда Моисей отправился получать заповеди. А еврейский народ в этот момент начал поклоняться золотому тельцу. И тогда Моисей отмолил, спас еврейский народ. Но впоследствии, всякий раз, когда еврейский народ предавался язычеству и не изменял своему завету с Господом Богом, случалось что-то ужасное. Ну, случалось вавилонское пленение еврейского народа, уничтожение храма, потом случилось рассеяние евреев. В общем, и в этой череде стоит и Холокост, который, конечно, мы переживаем гораздо острее, поскольку он был относительно недавно, на нашем веку, с нашими дедами и прадедами. Но Ветхий Завет всегда отмечал максимальную требовательность Господа Бога к своему избранному народу.
У меня вопрос практический. Все-таки вот при нынешнем правительстве, при нынешнем составе Кнессета, как расставляются, есть ли общие приоритеты у любых уровней и ветвей израильской власти? В чем состоят главные приоритеты сейчас и чем можно для этих приоритетов пожертвовать?
И приоритеты, как показывает современная, а не библейская история Израиля, существуют только теоретически. Практически их нет. Ну, если партия ШАС грозится выйти из правительства из-за того, что отложен закон о раввинах, что не имеет никакого отношения к повестке войны, мира, выживания Израиля и так далее, то о каких же практических общих приоритетах можно говорить? Или, что сказать, очень озабочены Тамар Бен-Гвир, Мансуром Аббасом, а не чем-то еще. Нет, дело идет к досрочным выборам, и мне кажется, что основные политические игроки Израиля сейчас озабочены этим больше, чем ситуацией на фронтах, как тактически, так и стратегически.
Ну, это, в общем, вся, как я склонен согласиться, что это действительно сейчас вот такое общее изменение и общий какой-то такая вот наклонная плоскость, по которой куда-то катится человечество.
Человечество живет в условиях смены эпох, которые характеризуются, как мы помним, пришествием четырех всадников: войны, чумы, голода и смерти. Поэтому что вы говорите? Конечно, всякая смена эпох — это страшное катастрофическое потрясение для человечества. И внутри этой смены эпох мы находимся и переживаем его. Это не значит, что смена эпох не завершится и все не будет хорошо. Будет. Но без Симпсонов и Футурамы уже точно не разберешься.
Здесь некто Иван Иванов с тремя F, это много значит, спрашивает, что помешало все эти годы создать это государство, наверное, это палестинское государство, имеется в виду.
Мешала неконструктивная позиция обеих сторон. Во-первых, Палестинская национальная администрация, которая, мне кажется, совершенно не была заинтересована в создании полноформатного палестинского государства, поскольку это мешало бы воровать огромные объемы помощи. Вот когда Ясир Арафат уже фактически умер в парижском госпитале Берси осенью 2004 года, то тогда говорили и писали в медиа, свободных западных медиа, что его вдова Суха Тахиль делится с его преемниками в палестинской автономии там что-то типа миллиарда евро. Сейчас понятно, что эта цифра была радикально занижена, потому что состояние наследников Арафата уже после раздела имущества оценивается в 8 миллиардов долларов, и дочери Арафата принадлежит, как говорят, целая улица в Лондоне. В условиях полноценного демократического государства этого дела было невозможно. Кроме того, с момента создания структур Палестинской национальной администрации в Ханаане 30 лет назад в соответствии с соглашениями Осло, палестинское государство взращивало поколение людей, воспитанных на ненависти к Израилю и понимании, что евреев надо убивать. Ну, Израиль не мог согласиться с тем, чтобы рядом существовало государство, основной идеей которой является уничтожение Израиля.
Ну,
Не
эта
для...
идея существует с 30-х годов, как минимум,
Ну, эта идея существует
прошлого века.
на всем протяжении истории человечества.
Нет,
И
нет, нет,
много
идея
кому
как...
удавалось еще в древние времена.
То есть вот полная увязка существования арабского движения в Палестине благодаря товарищу Хусейни. Аль-Хусейни, это существует,
Да,
полная
ну,
увязка существует с тех времен, 20-30-е годы.
да, ну, с этого начиналась история Израиля, конец 40-х, с войны за независимость, поскольку арабские страны отказали в Израиле в независимости, и не все помнят, что четкое исполнение, вот именно Израиль-то исполнил резолюцию ООН о двух государствах. Ее не исполнила арабская страна, которая решила сразу же Израиль уничтожить и создать эту Палестину от реки до моря. А просто проиграли тогда войну за независимость Израиля. Но это другой вопрос. Точно так же, как пытались полностью уничтожить Израиль в 67-м и в 73-м, надо сказать, что в нынешней ситуации не самое страшное в израильской истории. Потому что, в общем, системные арабские государства сейчас не выступают за уничтожение Израиля и не соучаствуют с Хамасом в его военной авантюре. А несмотря на это, Израиль вот не добился тех молниеносной победы, как тогда. А, в общем, завис и застрял во многом, что говорит о слабости, относительной слабости государственных военных институтов Израиля, которые Израиль должен тщательно проанализировать. Поэтому,
Или
с одной стороны...
изменению баланса сил.
Ну, с одной стороны, заканчивая ответ на вопрос Иван Иванов с тремя F, то есть, с одной стороны, палестинская сторона совершенно не была заинтересована в том, чтобы было палестинское государство лояльно Израилю, но и израильские элиты оказались не на высоте. Потому что они не предложили никакой концепции палестинского государства. Они не могли найти никакого субъекта палестинского государства альтернативного Фатху имени Ясира Арафата и Хамасу. Хотя, мне кажется, такие субъекты есть, особенно в королевских семьях нынешнего Ближнего Востока. Но главное, на протяжении минувших нескольких лет, как минимум, Биби Нетаньяху делал важную ставку на поддержку Хамаса, да, на тайную финансовую поддержку Хамаса, поскольку ему казалось, что именно наличие двух субъектов на палестинских территориях, Фатха в Рамалле, на западном берегу реки Иордан, в Иудее и Хамаса в Газе, именно и исключает дальнейший разговор о палестинском государстве. И пока Хамас жив и процветает, этого разговора и не будет. В результате война 7 октября была вскормлена израильским правительством и израильским истеблишментом. Так или иначе, и вот, собственно, создание двух государств зашло в тупик именно по этой причине.
Вот Дэн, у нас участник чата, он рассуждает так. Причем я это вижу не первый раз у него, но насколько распространена эта идея? На территории бывшего британского мандата, пишет он, в Палестине, целиком два государства, еврейское и арабское, Израиль и Иордания. Арабское государство в Палестине давно есть, это Иордания,
Ну,
считает он.
эта концепция существует несколько десятилетий. И Израиль, конечно, был бы рад отдать западный берег реки Иордан, кроме, конечно, восточного Иерусалима и еврейских поселений, под контроль Иордании, а сектор Газы под контроль Египта. Это идеально, потому что с теми, с той, с другой страной у Израиля есть мирный договор, этот мирный договор никогда не нарушался. В этом смысле отношения с Египтом и Иорданией были залогом стабильности Израиля. В первом случае с Кэмп Дэвида, сколько уже, больше 40 лет, во втором случае с начала 90-х годов. Но Иордания и Египет не берут эту территорию, ну, при всем желании. Им это не надо. Они не хотят большого количества палестинцев на своей территории. Иордания помнит, что было в 1670 году, когда королевскую хашимитскую династию едва не сверг Ясир Арафат, после чего и был изгнан оттуда. А Египет, ну, прекрасно знает, что Хамас – это ответвление враждебной светским властям Египта группировки братья-мусульмане. Это совершенно ему тоже не надо. Вот в этом вся и загвоздка. А то, что это было бы идеальным вариантом, это тоже спорит. Просто он настолько идеален, насколько и неосуществим.
Ну, то есть здесь еще и получается еще и этот фактор, очень важный фактор, не создание палестинского государства как такового
Конечно, ну
настоящего.
и
Да.
тут, я бы предложил в качестве субъекта нового палестинского государства брата нынешнего короля Иордании Абдалы, который является этническим палестинцем, сына бывшего покойного короля Хусейна от второй его палестинской жены, и начать с ним переговоры. Ну, это уж посмотрим. Сейчас пока израильский политический истеблишмент должен решить, кто там в Израиле будет у власти. Бог даст, к октябрю, ноябрю это решится.
Вот здесь маленькая волна возмущения прошла. Ну как так? Нетаньяху последовательный враг Хамаса, злейший враг. Как он мог это поддерживать?
Знаете, это называется, уже появляются в сети биби-боты. Да,
Бибибуты?
биби-боты. Это хорошее название для периодического издания. А израильской политики для детей. Биби-бот. Как биби-год, практически. Да? Потому что об отношениях Биби с Хамасом и о том, что Биби во многом вскормил Хамас, а также исходил из теории, что Хамас не нападет, потому что его лидерам нужнее буржуазно-гедонистические ценности, чем война, это об этом знают сегодня все. Это я не открываю совершенно ни Америки, ни Израиля, ничего абсолютно, увы, и ах.
Вернемся с той грешной земли, она же обетованная, вернемся на нашу грешную землю, российскую. Вот у вас есть какие-то предположения насчет, ну вообще соображения насчет того, что что-то изменится в персонале к российской власти, региональной власти и так далее. Здесь после триумфального возвращения из восточного вояжа Владимира Владимировича Путина.
Да, причем некоторые функционеры отваливаются прямо на ходу. Сергея Кругетовича Шойгу вообще не взяли в вояж. Ну, видимо, после того, как его не хотели пускать в Пекине к месту проведения переговоров, перепутав с кем-то из китайских партийных функционеров, видимо. А сейчас по дороге из КНДР во Вьетнам отвалился и Андрей Ирович Белоусов, министр обороны. Не исключено, это связано с тем, что Ким Чен Ын оказал ему уж слишком много почести и знаков внимания во время их знакомства в Пхеньяне. Андрей
Ну, а
Иванович
может
не...
быть, дела чрезвычайной важности ждали его в
Да,
Москве?
он незамедлительно отправился вместо Вьетнама, отправился на российский Дальний Восток, посмотрел новые казармы для 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая сейчас воюет в Украине. Тут в чистом виде подводная лодка в степях Украины. А дальше поехал возрождать санаторий «Океанский», где скоро должна оказаться большая группа ветеранов спецоперации Z. И чем уже поползли слухи, что все-таки готовится замораживание конфликта по нынешней линии фронта, она же линии соприкосновения. Хотя, может быть, ничего и не готовится, потому что все-таки тут ветераны спецоперации уже успели сильно наследить некоторыми криминальными практиками после возвращения. И даже депутат Государственной Думы от КПРФ Нина Останина призвала как-то обуздать ветеранов СВО. И вот им, видимо, придется двигаться на Дальний Восток с целью самообуздания. Но вообще весь центр же как бы активности Владимира Путина смещается туда, далеко за Урал. И говорят, что Андрей Турчак не только стал губернатором Горного Алтая по причине того, что там будет находиться ставка Верховного, но и потому что, будучи секретарем Генсовета Единой России, он прокатил, в общем, большинство ветеранов СВО на праймерис Единой России. Они не стали кандидатами в депутаты всех уровней. И это, в общем, пошло в противоречие с обещанием Владимира Владимировича Путина сделать из ветеранов спецоперации Z новейшую элиту России. Теперь она будет там возникать, но на Дальнем Востоке, чтобы не будоражить европейскую часть.
Ну, понятно, да. Ну, посмотрим, как это все будет происходить. А здесь при анализе последующем мирный план Путина, лихой и такой с обнаженными
Ну,
клинками.
план, собственно, был предназначен для того, чтобы было что обсуждать на конференции в Бергенштоке. Иначе обсуждать было бы совсем нечего, поскольку мы с вами говорили в прошлый раз, что от 10 мирного плана в этом
Да.
осталось 3. Именно их обсудили в Бергенштоке и приняли соответствующее решение, что так и надо. И надо готовиться к следующей конференции, которая пройдет в конце года и, возможно, на китайских условиях. Впрочем, трудно понять, как это произойдет, поскольку китайские условия – это, в общем, поддержание вялотекущего процесса войны, а украинские условия – это выход на границу 1991 года. И вместе им не сойтись. Но, поэтому здесь мирный план он не носил такого. Он не был приглашением к предметным обсуждениям совершенно
Нет, ни в
явно.
коем случае.
А
Нет.
тем более, что Владимир Владимирович Путин по-прежнему грезит все-таки его цель со спецоперацией Z. С его точки зрения, это взять власть в Киеве, поставить в Киеве пророссийское правительство, что и сейчас он рассчитывает на колоссальную усталость Украины от войны. Так, факторы, которые позволят отстранить от власти уже нелегитимного с точки зрения Кремля Зеленского и поставить кого-то другого, кто будет лоялен к примирению и замирению с Российской Федерацией и к признанию российской принадлежности 5 оккупированных украинских регионов, включая Крым. Но хочу заметить, что чем все-таки отметила Бергенштокская конференция, это тем, что ее итоговый документ существует только в безбумажном виде. И там только электронные подписи живых нет. И многие начали возмущаться, да как же так, да можно ли этому верить? А ведь все совершенно очевидно. Это то самое устойчивое развитие. Зачем нужны бумажные документы? И заметьте, что этим, несмотря ни на что, путем этого устойчивого развития идет Российская Федерация. Потому что буквально несколько дней назад наконец назначили спецпредставителя президента по устойчивому развитию вместо Анатолия Борисовича Чубайса, покинувшего этот пост больше 2 лет назад. Им стал Борис Алексеевич Титов, неизменный лидер системных либеральных сил с некоторых пор. И как только Борис Алексеевич Титов стал уполномоченным по устойчивому развитию, развитие стало гораздо устойчивее, потому что, кажется, начали отменять бумажное голосование бюллетенями в Москве. На Москве и заменять его
Сказали,
тотально.
что это не так, что вот ЦИК выступил, ничего не понял, сам всех запутал и будет не так.
Ради бога.
Голоса будут
Но
бумажные
если это будет так, то
бюллетени.
это абсолютно логично и закономерно и соответствует глобальному тренду. Конечно, как? Нужно беречь Россию, русский лес. А для этого, конечно, голосование должно быть в первую очередь электронным. Как можно меньше бумаги физически должно расходоваться в процессе голосования. И здесь-то мы и понимаем эксклюзивное всемирно-историческое значение Алексея Алексеевича Венедиктова. Потому что если кто и спас, и сохранил ценности устойчивого развития для будущей российской демократии, то только он. Он показал, что дистанционное электронное голосование есть путь к спасению родной природы и, в конечном счете, планеты Земля. И мне кажется, вот то сокращение выбросов СО2, переполненную страстями российскую атмосферу, которая будет достигнута, вот и должно называться числом Венедиктова.
Ну и прекрасно, пусть называется, только та платформа, которую все возненавидели, ее-то нет. А есть таинственная платформа для электронного голосования, которую вот на коленке сделали, ну, в данном случае не у дядюшки Лю где-нибудь там, вот, а где-то в недрах, в тайных кузнях сделали ЦИКа, где-то там, свои умельцы. Вот так что не
Дай бог,
против.
в любом случае сокращение выбросов СО2 наступит, а это гораздо важнее исхода любых выборов Российской Федерации, поскольку это спасение физическое всех нас, а исход выборов и так определяется в администрации президента, так чего уж там.
Ну, я не знаю, что там определяется вообще и как определяется в администрации президента, но вот недавно я увидел совершенно чудесную картинку. Картинку в комиксе, по которому, ну и по другим тоже из этой же серии, «Майор Гром», игра, был снят очень славный, кстати говоря, фильм. Но в самом комиксе, там, когда происходят различные террористические акты в городе Санкт-Петербурге, там происходит совершенно умопомрачительное. Некий депутат, бородатый, рыжего, рыжей масти, выступает там и говорит, надо срочно запретить чулки с подвязками. И в это время происходит грандиозный взрыв. Мне кажется, что вот это понятно, что имеется в виду. Но мне кажется, что забота о чулках с подвязками и их вреде, как раз мне кажется, основное вот такое рутинное занятие среди наших законодателей.
Ну, не только, но, в общем, законодатель идет и дальше. Сейчас только что спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин анонсировал пакет законопроектов о том, что надо запретить усыновление российских детей граждан всех стран, где разрешена смена пола. С точки зрения психологии бессознательного это имеет прекрасное объяснение. Дело в том, что вообще-то почему так получилось, что ключевые представители тайного гей-лобби Российской Федерации в основном выступают с гомофобных позиций и ведут вообще борьбу с трансгендерами, с кем угодно, да, с ЛГБТ-плюс сообществом. В этом, безусловно, глубокий внутренний конфликт и зависть к тем странам, где разрешена смена пола, потому что хотелось бы сменить пол и самому, возможно, кому-то из инициаторов таких мер. Но уж так не повезло со страной именно в этом смысле, и не повезло с карьерой, приоритеты которой нельзя игнорировать, что пол не поменяешь, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. И поэтому надо топтаться мстительно на гражданах тех стран, где это совершенно можно легально делать. Здесь, кстати, я заметил по разным телеграм-каналам, связанным как с культурой, так и со светской жизнью, что как в последний раз театральная Москва ломанулась на спектакль Романа Виктюка «Служанки». Ну, потому что театр Романа Виктюка перешел под управление Константина Юрьевича Богомолова, нашего с вами кумира и фаворита.
Да.
Сопоставимо в этом качестве разве что с Сергеем Александровичем Марковым. И стало понятно, что это гей-гнездо на театральной карте Москвы будет разрушено. И служанки доживают последние свои представления, этот культовый спектакль, еще, так сказать, из конца 80-х годов 20-го века. И вот я просто вижу, что вот как давно вы не говорили о служанках, а здесь каждый второй, ну, так сказать, автор канала, на который я подписан, посчитал своим долгом срочно сходить на служанок и увидеть, как это было.
Ну да, конечно. А еще мне кажется, что здесь это род епитимии, наложенный на того же самого Володина и так далее. И вот и он старается, 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 и вот говорит, говорит, вот это говорит, говорит, говорит. Вот совершенно. Еще вот сейчас я наткнулся на замечательный совершенно сериал, который называется «Разделение». Не знаю, чем там дело кончится, пусть никто не осмеливается даже мне об этом написать, но в этом сериале просто делается хирургическим путем, разделяется память человека. Когда он попадает на работу, он помнит только о том, что было на работе. Когда он уходит с работы, он помнит только о том, что было вне работы. И мне кажется, вот это тоже, это уже произошло, это просто
Ну,
основано на реальных событиях.
это же грандиозно, это какая психологическая разгрузка. Действительно, человек может отдохнуть как следует, только если он совершенно не интересуется тем, что происходит на работе, если он этим не живет. И здесь это, собственно, шаг в направлении искусственного интеллекта. Скоро большую часть технической работы за человека будет делать искусственный интеллект, а человек сможет думать о чем угодно, пока, естественно, он не застигнут полицией мыслей в составе российских правоохранительных органов, который тоже сможет произрасти на искусственном интеллекте. Кстати, я подумал, что необходимость подарить Ким Чен Ыну второй подряд Аурус с разницей в несколько месяцев была связана с необходимостью дооснастить автомобиль всякими разведывательными системами. Сейчас ведь вот в Великобритании вводятся ограничения на поставки китайских пуговиц и кокард для военной формы. Они раньше делались в Китае из-за дешевизны, а сейчас возникло подозрение, что в пуговицах и кокарды вмонтированы камеры для слежения. Мне кажется, в Аурусе для Ким Чен Ына тоже что-нибудь такое вмонтировано, но новейшие достижения РФ в области искусственного интеллекта позволяют предполагать, что это уже и чтение мыслей корейского вождя. И вот, а в старом Аурусе этого еще не было, поэтому нужно было подарить новый. В общем, если каждые полгода будут дарить новый Аурус, эта версия практически подтвердится. Без
Вообще,
отбора.
честно, честно говоря, я не думаю, что чтение мыслей Ким Чен Ына – это такая вот сложная задача.
Ну, для того, чтобы снять новые серии Футурамы и Симпсонов, возможно, просто необходимо, как сценарный элемент.
Ну, может быть. Хотя они, ребята, они просто все сразу понимают. Даже не с полуслова, а с полумысли они понимают. Вот. Ну, в принципе, это так. Не сказать ли нам несколько слов о важном, потому что я очень как-то скучал. Важное сейчас происходит. Ведь какие у вас ощущения, Станислав Александрович, от германского чемпионата Европы?
Ну, во-первых, большие сомнения вызывает у меня звездная сборная Англии.
Я ждал этого, этой инсинуации от вас, Станислав Александрович. Я ждал, потому что читал ваше умозаключение.
Да, потому что, несмотря на то, что сборная Англии максимально сильный состав за долгие десятилетия, может быть, за всю историю, играет она как-то очень неубедительно. То есть она воспроизводит классическую схему своего тренера Гарета Саутгейта о том, что надо забить гол, а потом переставать играть. И я подумал, а может быть, в этом и состоит секрет мышления англосаксонского мира сейчас вообще? Может быть, поэтому так различные автократы, лидеры террористических группировок, которые стремятся обрушить современный мир, так осмелели и так идут вперед. Потому что США и их союзники, не англосаксы, их союзники точно так же сделают. Они делают какой-то ход, а потом перестают играть. И прижимаются резко к своим воротам, надеются парализовать игру, чтобы никто через них не прошел. И сборная Англии...
А как же Германия? Они хоть не англы, но саксы точно.
Но все-таки они какая-то альтернативная англосаксам сила на континенте. Ну и тоже,
Они, да,
вот матч с
они.
Венгрией был неочевиден. Тоже, так сказать, да и с шотландцами, просто шотландцы не играли с самого начала, а с венграми немножко не повезло. Посмотрим еще, как быть, если эта футбольная машина столкнется с чем-то качественно более убедительным.
Может
Но
быть,
вот...
Сандли, например, нет?
Ну, с Англией вопрос, удастся ли Англии забить
Как это
первый...
было? Как это было при Саутгейте уже на прошлом Евро условно названо во 20-м годом отмеченного?
Хотя он был 21-м, да. Поэтому тут футбол, к
Да.
счастью, отражает полностью, что, собственно, вот, мне кажется, сербы могли выиграть у англичан, только они испугались изначально англичан, и первые минут 60 боялись и ничего не делали. А потом в последние
Нет,
30
они
минут...
делали очень много. Они чуть не убили Беллингема, а также и других. Просто эта игра в кость – это замечательное свойство сербской сборной.
Да, ну я имею в виду
Но
в плане созидания на поле. А
созидание там…
когда начали создать, было уже поздно. Но не наводит ли это все на мысль, опять же, о сценарии Четвертой мировой войны, точно таком же. Сначала многие боялись англосаксов и считали, что они удержат миропорядок, а сейчас перестали, из-за чего, собственно, вся ситуация расползается. И
Ну да.
каким бы мощным по отдельности не было каждое основание англосаксонского мира в политике, в искусстве, в социальных образцах и стандартах, подобно тому, как самые мощные игроки в составе сборной Англии, все это вместе из-за тренера Гаррета Саутгейта, то есть применительно к политике, из-за кризиса правящих элит, как-то не работает и не играет.
Станислав Александрович, у меня последний вопрос, самый последний вопрос о важном, который связан с политикой тоже. Мощное выступление и младшего Тюрама, и единственного Мбаппе, и некоторых других, предвыборное выступление, как о ключевом моменте и
Ну, а
отечеству
почему
опасности.
Мбаппе сломали нос? Ясно, что за этим стоят агенты национального объединения. В этом у меня нет практически ни малейших сомнений. К тому же вот для Константина Юрьевича Богомолова неплохой сюжет. Нос по Гоголю, где, собственно, у Килиана
Да.
Мбаппе ушел нос и стал отдельным игроком сборной Франции. Это как раз сцена на площадке театра Виксюка вполне было бы
Да, иммигрантом
неплохо,
Ковалевым, да.
неплохо разыграть.
Да,
Но,
да.
конечно, но французский футбол всегда был против национального объединения. Хотя, на мой взгляд, национальное объединение далеко не такое страшное, как его малюют. И, так сказать, был...
Ну да. Мне однажды очень странно как-то сказал один германский бизнесмен и общественный деятель, была конференция, и сказал: ну зачем так демонизировать роль КГБ в советской истории? Это он не мне сказал, а это выступление у него было. Но я ему тоже предложил кое-что не демонизировать
Но
и выступить с этим публично.
сам по себе Маркус Тюрам, безусловно, это важнейшее доказательство для Владимира Ильича Путина того, что на смену отцам должны приходить их непосредственные сыновья. Поэтому вопрос о том,
Маркус Тюрам молодец.
почему в разных федеральных органах исполнительной власти оказываются именно сыновья, дочери, племянницы и племянники высших должностных лиц и партнеров Владимира Ильича Путина, он снимается со всеми нашими разговорами о важном однозначно.
Правильно. Ну что ж, на следующем этапе мы встретимся в следующий четверг. В следующий четверг Станислав Александрович Белковский. Спасибо
Сергей Александрович
большое.
Бунтман, всем спасибо и до скорого
До
свидания.
скорого свидания. Да, должен сказать, что сегодня не будет программы «Не так» на канале «Дилетант». Заболел Алексей Кузнецов. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До завтра. Не забудьте, что мы с Александром Минкиным в программе «Настоящий полковник» завтра в 16 часов.